Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире еженедельная субботняя программа «Седмица». В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митино, священник Стахий Колотвин.
Христос воскресе!
Воистину воскресе! И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в Фомино воскресенье и на наступающей седмице. Фомино воскресенье нам каждый год объясняют, у него есть еще такое интригующее название «Антипасха», и каждый год нам объясняют, что «анти» — это не «против», это «вместо». Но вот, вы знаете, как-то «вместо» все равно не очень устраивает. Вот что-то есть неправильное в этой «анти».
Ну, вот мне нравится, когда революции были заместители министров, они так не назывались, а они назывались товарищ министр.
Вот.
Я помню, когда впервые с этим столкнулся где-то, может, где-то в художественной литературе, уже даже не помню, в такие, в детские подростковые годы, мне, правда, вот казалось, о, как товарищ министра, что вот какой-то его друг такой доверенный, который его заботы как-то на себя берет, ну, или это какой-то важный статус, о, знаете, это там товарищ министр, а потом выяснилось, что это заместитель. Но вот это, мне кажется, отражает некоторое отношение и наше к Пасхе, что вот уже Христос воскрес, и Христос возносится потихонечку на небеса, пока еще появляется апостолом, все-таки чуть-чуть показывается, но уже приучивает их к тому, что без его пребывание непосредственно рядом с ними, но через пребывание в их душе, в их сердце и в их теле через таинство Евхаристии, апостолы должны уже чуть-чуть действовать сами, вот в некотором отдалении от воскресшего Христа. Именно поэтому вот праздник Антипасхи тоже так мыслится, как некий товарищ Пасхи, что вот Пасха, вроде она началась, и как каникулы летние в школьные годы, вот они вроде начались, и как так приятно, первая неделя каникул, вторая неделя каникул, а ну ты ж понимаешь, это ж на одну неделю каникул меньше осталось, на две недели каникул меньше осталось, но все равно радость есть, вот точно и так же 40 пасхальных дней тоже ты чувствуешь, вот они идут, вот эта светлая седмица отгремела, каждый день крестный ход, уже теперь не каждый день крестный ход, уже в лучшем случае в воскресенье, может, там после службы сходить, есть такая приходская традиция, с чем же нам оставаться? И вот как раз нам есть возможность оставаться со Христом, быть его такими настоящими товарищами. Тут, однако, слово «товарищ», все-таки вспоминая предшествующую Страстную Седмицу, мы помним, что слово «гетерос», «товарищ», Христос использовал по отношению как раз к своему предателю Иуде. Поэтому тут надо с ним тоже быть аккуратным, то есть с Пасхой расстаемся потихонечку, не расставаясь.
Ну вот как раз продолжая вашу мысль о том, что теперь уже апостолы должны брать на себя инициативу, об этом как раз завтрашний отрывок из «Деяний святых апостолов» из 5 главы, стихи с 12 по 20, который мы услышим завтра на литургии, там как раз и начинается он со слов: «Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом». И дальше говорится о том, как вот выносили больных на улице, чтобы хотя бы тень апостола Петра коснулась этих больных людей. Кончилось это тем, что пришли стражники и арестовали апостолов, и отправили их в темницу. И заканчивается отрывок словами: «Но ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведя их, сказал: идите и, став в храме, говорите народу все сии слова жизни». Вот, собственно, по-видимому, то, о чем как раз вы и говорили.
Но тут хороший пример того, что не нужно завидовать, не нужно гордиться, потому что лучше пребывать в тени. Вот ты в тени находишься, и тебя касается не только сила исцеляющая, но и сила даже, можно сказать, воскрешающая. И вот мы в смирении в каком-то в тени пребываем, и где-то нас кто-то и не похвалил, а все равно, если у нас такая пасхальная радость внутри живет, то она нам даст силы снова и снова добрые дела делать, даже за которые не похвалит, и более того, похвалит кого-то другого. Потому что, конечно, во всем Евангелии мы должны не только свое телесное значение, а, ну ладно, умру, апостола позову, он своей тенью меня воскресит, а все-таки значение духовное. Однако, если все-таки из тени мы уж вышли, и охота нам так больше на свету оказаться, в том числе не только для того, чтобы самому этим светом согреться, но чтобы светом Евангелия, который мы себе как неком таком сосуде несем, согреть своих ближних, то надо понимать, что когда ты человека просвещаешь, что это тебя обязательно какие-то проблемы ждут. Причем тут, конечно, речь идет и о, прежде всего, самом важном просвещении, про священие, да, что вот некоторое озарение светом духовным, святостью божества, когда мы несем евангельскую весть в каких-то таких простых повседневных разговорах, в общении с близкими, когда мы несем это через радость на наших лицах от Пасхи, что человек думает, что это такое, человек думает только о приближающихся шашлыках, о каких-то майских праздниках, вот передохнуть от трудовых будней, а что же мой коллега такой веселый, неужели у него день рождения только раз в году и на гармошке сейчас сыграют? Нет, а здесь как раз вот эта радость идет. Но эту радость несешь, все равно рано или поздно ты натолкнешься на то, что тебя возьмут там и куда-то будут двигать. Люди радостные, они тех людей, которые в печали находятся. Если человек цепляется за печаль, его это может раздражать, чужая радость. Вот как мы помним в молитвах, говорится, или доброту чуждую увидев, и то уязлен бы их сердцем. Да, вот увидел, как чужую добродетель, как другому человеку просто хорошо, вот в самом широком смысле слова, и это твое сердце уязвило. Конечно, это прежде всего надо с собой бороться, чтобы в себе такого не было, а чужой радости подпитываться, а не наоборот скорбеть, что кому-то хорошо, а мне сейчас плохо. Но в любом случае эту радость надо нести, потому что кто-то ею предвосхитится, кто-то ей подпитается и будет тоже радостным, а кто-то, увы, какие-то нам может даже проблемы и козни начать строить. Но если ты не сдаешься, если ты надеешься на Господа, ангел Господень придет, тебе снова даст сил, и снова ты, если не замкнешься, не обидишься на весь мир за его неблагодарность, за то, что не оценили твою радость, то Господь тебе снова даст и повод, и силу эту радость людям нести.
Но обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Иоанна, 20 глава. Глава стихи с 19 по 31, в котором, собственно, и повествуется об этом эпизоде с апостолом Фомой, который не попал в светлое Христово воскресение вместе со всеми остальными апостолами, свидетелем не был, и вот потребовал сугубого уверения в том, что это все произошло на самом деле, и Господь ему дал это уверение. Но есть в этой истории слова, которые, мне кажется, за всеми вот этими удивительными событиями, которые пересказываются евангелистам и потом нами всеми, забывается один, мне кажется, очень важный смысловой нюанс, когда Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженны не видевшие и уверовавшие». То есть весь отрывок посвящен тому, что нельзя противиться желанию опытно убедиться, подтвердить свою веру вот неким таким уверением сугубым. И заканчивается тем, что Господь говорит, что не нужно, что гораздо важнее, если ты не требуешь этого уверения. И получается, что как бы смысловой диссонанс. Мы прославляем апостола, да, мы прославляем апостола Фому, а Господь в результате резюме дает совершенно другое.
Ну, на самом деле, вот бывают люди, которые настолько их вера крепка и настолько совершенна, что им, ну, ничего не нужно. Им не нужно ни богословие, им не нужно ни образование. Их вера настолько крепка, что на ней произрастает такая любовь, такая надежда, которая весь мир вокруг преображает. Вот Серафим Саровский, ну, считать умел, топором хорошо умел, там, строгать доски, но, в принципе, там, человек богословский-то был неподкованный, но вот всем радовался, ко всем приходящим с такой любовью обращался, ко Господу с такой верой обращался, и ничего к этому не прибавить. Да, уже он, вот, блажение чистее сердцем, потому что они увидят Бога, как говорит сам Господь наш Иисус Христос еще задолго до своего воскресения. Вот эта чистота сердечная, увы, она, ну, нужно себе трезво самоанализ такой проводить духовный, понимаешь, не, Господи, сердце мое нечисто. Ну, собственно, мы поэтому постоянно покаянный псалом вместе с царем Давидом говорим: «Сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей», потому что, ну, понимаем, нечистое наше сердце, не может на нем утвердиться вера хорошо, и поэтому приходится ее подкреплять. Поэтому есть, конечно, ты понимаешь, я такой весь столб веры, я такой пламень любви горящий, но не попаляющий никого, а наоборот, согревающий только, то можешь никак свою веру не укреплять, тебя Господь уже благословил. Вот такие бабушки бывают в глухих каких-то деревнях, да и в городе тоже можно встретиться, бывают просто простые люди, такие простые рабочие специальности, пришел дяденька там после работы тяжелый в храм, тут что-то подвесил, подкрутил, подвинтил, там тетенька пришла, там все вымыла, вычистила, хотя только до этого трудилась тоже там на ногах 10 часов, вот, ну, может, таким людям и не нужно, хотя... Если ты посмотришь, что и такие люди, они как раз, если им что-то говоришь, возвещаешь, какие-то богословские, даже самые простые азы, они так радостно на это откликаются, хотя могут ничего не понимать. Да, вот мне один мой друг, батюшка, который не слушает, у нас на приходе говорит, ой, да, там прихожане говорят, ой, батюшка так хорошо говорит, но порой ничего не понятно. Вот, ну, красиво, красиво. Ничего страшного. Уже у кого чистое сердце, Господь благословил. Не видели, но все равно уверовали, хорошо. Но если ты про себя понимаешь, что нет, много во мне и каких-то сомнений, много во мне страстей, нет во мне любви, вера моя слабая, она проседает. Укрепляй ее как раз чтением Евангелия, укрепляй ее, пытаясь разобраться. Не бойся ставить вопросы, не бойся от них закрываться, не бойся спрашивать. Не бойся, если я спрашиваю на твой вопрос, говорят, нет, пойди ты попастись, помолись, нечего чего спрашивать, подойти к следующему человеку, к следующему священнику спросить. Читай больше, находи. Чем? Не обязательно какой-то объем тут прочитать, не обязательно богословское образование получить. Ну, если ты, конечно, не дерзаешь кого-то еще богословие учить, тут уж, конечно, с богословием надо ознакомиться. Но вот ты будешь набираться каких-то знаний, которые будут подкреплять твою веру, набираться какого-то опыта духовного, который будет подкреплять твою веру, и в какой-то определенный момент ты уже достигнешь Христа, и ты поймешь, что, ну вот дальше уже можно не идти, как и Фома, он шел, чтобы вот раны-то Господа осязать, но он же этого не сделал. Ему важно было, что Господь ему разрешит, Господь почувствовал. Вот Господь что, не знал вот этого, разве что Фоме не обязательно было в его раны залезать, как он декларировал заранее, для того, чтобы в него уверовать. Конечно, Господь знал, но он знал, что вот это разрешение именно для, лично для этого апостола Фомы нужно точно так же, и относительно нас не нужно думать, ой, я сейчас больше что-то там прочитаю в богословии, узнаю и веру растеряю. Такого не произойдет. Спокойно изучаем Священное Писание, богословие, наследие Церкви, церковную культуру, архитектуру, искусство, литературу, основанную на православной цивилизации. Все это нам обязательно где-то пригодится. Может, в спокойный момент не будет пригождаться, но там, где мы под гнетом каких-то испытаний внешних просядем, это обязательно поможет.
Ну и еще немаловажная деталь. Начиная с Фомина воскресения, возобновляются венчания в церкви. Красная горка после... ожидания Великопостного начинают благословляться церковные браки.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую неделю говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахик Колотвин. На этой неделе во вторник у нас знаменательный день, пасхальное поминовение усопших, Радоницы, которое на самом деле вроде бы и понятно, а вроде бы и не совсем. Во-первых, потому что не всем понятно, зачем вообще установлено это поминовение, такое особое пасхальное. На протяжении всего Великого Поста мы по субботам сугубо поминали усопших. Вообще каждая суббота в церкви посвящена памяти усопших. И вдруг вторник, девятый день, что такое, почему, зачем? И мне кажется, что странное перенесение каких-то вполне языческих отношений к памяти тех, кого с нами нет, оно поэтому и переносится зачастую на этот день, потому что человек вообще не очень понимает смысл церковного вот этого дня радостного поминовения усопших.
А, увы, конечно, мир лежит во зле, и языческие традиции продолжают как-то главенствовать, и более того, вот это такое весеннее поминовение, потому что для нас, для жителей северных широт, для языческих древних народов, как раз которые зависели в своей вере не от богословского знания, а от прогноза погоды, вот тут начинает холодать, надо вспоминать усопших, вот, и поэтому осенью идет такое Дмитриевская родительская суббота или там Хэллоуин в западных странах, в абсолютно уже таком тоже перетекшем потихонечку из языческого в христианское отношение. И весной природа просыпается, снежок сходит, ну и тоже как там души-то усопших предков там под снегом-то они полежали, отдохнули, не выпрыгнут ли они на землю, не станут живых мучить. Но то, что для язычника было поводом, наоборот, насторожиться и задобрить вот эти души предков и попросить, что они там, раз уж под землю ушли, чтобы они повысили плодородность почв, которым не хватает минеральных удобрений, которые Российская Федерация поставляет в различные уголки мира в наши дни, то христианину не нужно на это отвлекаться, он спокойно может радоваться тому, что из-под земли, из гроба, из скалы воссиял сам Христос воскресший. Это вот эта такая радость, которая уже полностью пересмысляет, что мы от своих усопших предков, в отличие от язычников, хотим, чтобы не они нам плодородие какие-то подали, чтобы мы тоже своих потомков накормили, и они тоже потом нас как-то вспоминали и погребальные тризны справляли. А наоборот, мы радуемся, что вот с того света вернулся Господь наш Иисус Христос, просветил нас своей радостью, более того, и там тех, кто оказался, тоже порадовал своим присутствием. Поэтому, можно сказать, мы стараемся, вот как у человека, когда заканчиваются какие-то радостные дни, то очень сложен переход к обычному буднему существованию. Или ты вот съездил в какой-то запоминающийся отпуск, или ты побывал в гостях куда-то там в другом городе, с кем-то провел время, с какими-то старыми друзьями своими, ну или как в детские годы в какой-то лагерь поехал, и такая веселая компания была. Вот точно так же можно сказать, поскольку молитва всегда с нами, и усопших наших близких, если мы любим, мы и так их все время поминаем, а вместе со всей церковью всех усопших от века людей вспоминаем, то в самые пасхальные дни, вот день Пасхи, Светлую Седмицу, вот этого товарища Пасхи, Антипасху, Фомину неделю, ну, мы понимаем, Христос, вот снисшедший в ад, он так просветил все своим божественным светом, что не то, что у нас запрет, ой, у нас праздник, простите, наши бабушки и дедушки, мы не можем вас сейчас помянуть об упокоении, потому что вот мы тут Пасху празднуем. Нет, мы говорим, ой, с вами сейчас воскресший Христос пребывает с вашими душами, праздник празднует не только церковь земная, но и церковь небесная, и церковь, увы, как можно сказать, и подземная, то есть те души верующих, которые, возможно, ко Господу не столь близки, поэтому и так все хорошо. А вот сейчас Господь уже и нас посетил своей радостью, он говорит, ну а теперь давайте возобновляйте свой путь к совершенству, не все же я вас поведу только пасхальной радостью. И вот наши усопшие близкие тоже, можно сказать, сразу получают такую поддержку. Поддержку, как ребеночек, который вот только ползал, а начинает делать первые шаги, и его не обязательно ведут за ручку, а его вот ловят, чтобы он не свалился. Точно так же и мы, можно сказать, своей любовью, своей молитвой стараемся уже по прошествии вот этих самых ярких пасхальных дней тоже своих усопших близких поддержать. При этом все-таки правильно, ну да, люди порой ждут, не, ну ладно, я православный, я на Пасху усопших поминать не пойду. Ну, через неделю пойду на Антипасху. Нет, это же день, наоборот, праздничный, недаром, вот, как вы вспомнили, венчание, свадьбы. О каком кладбище речь? Понятное дело, это госвыходной, и в госвыходной удобнее выбраться. Не, на кладбище еще потом будут все вот эти весенние, летние месяцы, чтобы побывать, чтобы там прибраться, чтобы порядочек навести, там, оградку поправить. А чтобы помолиться спокойно за усопших, как раз не обязательно куда-то на кладбище устремляться. Можно добраться до ближайшего храма, прийти на службу и помолиться, а не то бывает, что, ладно, но у тебя хватило сил на все. А очень часто разменивается человек, идет, могилу-то там подметает в воскресенье, в радостный день, если уж не Пасхи, то уж антипасхи, а потом его на Радонеже в храме нет. В молитве за усопших он не участвует, а усопшим близким важен не порядок и не употребление неких крепких напитков на могилке, а ему важно, что все-таки любящий его человек с молитвой к Богу в день поминальный за него обратился.
Но тут, мне кажется, нужно как-то самому осознать и, может быть, людям рассказать, в чем тут тоже два аспекта, что ли, этого дня. С одной стороны, вот святитель Амвросий Медиоланский писал: «Достойно и праведно есть, братья, после торжества Пасхи, которое мы праздновали, разделить радость нашу со святыми мучениками и им, как участникам страдания Господа, возвестить славу воскресения Господня». То есть подразумевается, что это все-таки праздник. Ну, в первую очередь, это радостный день, который мы хотим разделить со святыми и с усопшими. А с другой стороны, то, о чем вы говорили, радость это заключается в том, чтобы собраться в храме и помолиться. Я говорю о том, что языческое вот это отношение к поминовению едой, справление тризны, оно может быть из-за таких десятилетий советской власти, когда все было запрещено и из-за этого трансформировалось, и смыслы какие-то все сместились, а некоторые совсем потерялись, появилась странная привычка, когда на родительскую субботу люди приходят с какими-то угощениями в храм, иногда их забирают потом обратно домой. И это в корне меняет смысл того, что происходит. То есть, когда в поминальный день человек приходит в храм с каким-то угощением, это его милостыня. Он приносит ее, чтобы, помолившись со всеми о своих усопших, в память этих усопших из храма людям, неимущим, раздали бы это угощение. А из-за того, что это невозможно было на протяжении 70 лет советской власти делать, поскольку закончилось бы это тем, что тебя в лучшем случае отвели бы в милицейский участок, в результате люди просто стали это все забирать домой. И хотя условия изменились, но привычка есть привычка. И вот как ее изменить, я не знаю.
Если шустрые старушки помогают на родительскую субботу или в день Радоницы, то что бы человек ни принес, ничего у него уже не получится обратно унести, потому что все выхватит. Но надо понимать, что вот это справление едой – это как раз наследие даже не советского языческого прошлого, потому что, правда, вот тот самый культ плодородия. Люди жили голодно. Не урожай – ты и твои дети будут голодать. Самые слабые заболеют и умрут. Поэтому вот ты берешь и как-то просишь, ну, предки, давайте там пощекотите корешки у колосков, чтобы вот больше урожай вырос. Если же мы христиане и живем не ради куска хлеба, а ради все-таки Царствия Небесного, то мы должны помнить, что куда лучше давать, чем принимать слова Священного Писания, которые актуальны каждый день года, но точно так же актуальны и в день поминовения.
Вы слушаете программу «Седмица», с вами Марина Борисова, и наш сегодняшний гость – настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахика Латвин. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на радио «Вера».